Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Алексей Юрьевич Заров, директор, главный врач церковной больницы «Свидетели Алексея». Добрый вечер, Алексей Юрьевич.
Добрый вечер.
И Юлия Товстая, руководитель филиала «Свидетели Луки», больницы «Свидетели Алексея» в Переславле-Залесском и главная сестра «Сестричества Милосердия» Переславской епархии. Юлия, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить про «Сестер Милосердия» и про обучение «Сестер Милосердия» и про недавний съезд «Сестер Милосердия», который был организован в больнице «Свидетели Алексея» в Крыму. И у нас здесь участники этого съезда, практически все, да, даже, да. И Таня была тоже в качестве модератора, я так понимаю, пленарного заседания, да, открытия этого съезда, важное событие. Ну и давайте, наверное, начнем с самого события. Что это было? Расскажите, кто собрался в Крыму и для чего, Алексей Юрьевич?
Ну, идея такого съезда у нас возникла в декабре 2024 года, когда мы провели такой съезд, мы участвовали в организации такого съезда в Луганске, когда впервые в Луганске собрались сестры из Луганской Народной Республики, из Донецкой Народной Республики. Это был первый съезд, он был там, мне кажется, чуть больше 100 человек, но, тем не менее, приехали сестры из разных городов на тот момент уже, где были организованы сестричества, своими духовниками, было посвящение луганских сестер, и нас как-то вдохновило, и мы хотели продолжить, и пришла мысль сделать это в Крыму, потому что как раз в 25-м году тоже стало активно развиваться сестричество в Крыму. Развиваться оно стало через подготовку, через деятельность учебного центра больницы Святителя Алексея. И за эти два года там в Крыму такой взрыв произошел, можно сказать, в плане...
В хорошем смысле.
В хорошем смысле. Там, к сожалению, есть взрывы и другие.
Да.
Вот, мы, кстати, о них-то тоже услышали. Вот, но получается, что в 25-м году было организовано Крымское сестричество, центром которого является город Севастополь. Там был организован первый учебный класс.
Ну, это вообще знаковое место для сестричеств, милосердия.
Да, конечно, конечно.
В нашей стране.
Ну, это еще один из доводов, почему, конечно, в Крыму хотелось встретиться с сестрами милосердия. А потом учебные классы были организованы еще и в Симферополе, в Феодосии, в Восточном Крыму. И движение сестер милосердия очень активно пошло по Крыму. Поэтому, конечно, захотелось всех сестер собрать, и сестер, соответственно, из Донбасса, из Новороссии. Поэтому у нас это был не всероссийский Крым, то есть мы его так не позиционировали.
Не всероссийский съезд.
Не всероссийский.
Но тем не менее, там были сестры со своими духовниками из Дальнего Востока, из Сибири, из Урала.
Совершенно верно. Но идея была такая: сделать съезд Крыма, Новороссии, Донбасса. И чтобы практически все сестры, которые есть в этих наших сейчас исторических регионах, в Крыму, они смогли туда приехать и пообщаться. То есть не какие-то представители, а вот именно практически все сестры, кто имел возможность на тот момент приехать в Крым, они приехали. Но, конечно, мы захотели и позвать представителей сестричества из других городов, регионов, епархий России, и, как Татьяна говорит, да, в том числе не только даже из Дальнего Востока, но у нас были сестры из Минска, из Белоруссии, из Казахстана.
Из Казахстана,
да.
Международный слет.
Да?
Съезд сестер Крыма и Новороссии и Донбасса с... как подскажите, с дополнительным участием.
Да, с международным участием.
Есть такое,
да, понятие.
С международным участием. Ну, по-моему, хорошее мероприятие получилось. Первый для нас опыт был очень волнительно. Мы, конечно, организаторы очень сильно переживали.
Но... 300 человек, да, было из сколько?
400.
400 даже.
На самом деле, да, мы столкнулись с тем, что замечательные, очень хорошие возможности, которые нам предоставил и митрополит Тихон, и, безусловно, он был главным, наверное, соорганизатором этого съезда, да, митрополит Тихон Шевкунов, который предоставил нам новый херсонес, замечательная площадка.
Причем не только конференц-зал, не только там, ну, возможность там питаться и сходить на литургию, там потрясающий собор, но экскурсии совершенно невероятные нам.
Ну да, сделали. Владыка ценитель искусства, да. культуры, поэтому у него там все на высшем уровне.
Там
уровне.
Даже, знаете, Василий Васильевич, там культура, там на первом месте все-таки даже не культура, а какая-то такая вот...
Христианская составляющая, да?
Христианская составляющая, ну, да, миссионерство и, ну, и
история.
История, да. И это очень важно, потому что, наверное, я считаю, главным музеем там, из тех, которые сейчас открыты, является все-таки, наверное, музей Крыма и Новороссии. И, конечно, те сестры, которые приехали из Новороссии, из Донбасса, все оказались вместе со своими духовниками в этом музее, так, наверное, можно назвать музей, да, музей Крыма и Новороссии, так называется, музей, да. Но это удивительная совершенно экспозиция. И она прямо формирует твое сознание и формирует, как мне кажется, таком, в правильном направлении. И это, конечно, великий труд, который осуществил митрополит Тихон, и он очень хочет этим поделиться.
Ну и надо сказать, что вообще как-то вся вот все эти дни фестиваля, там три дня, по-моему, все это у нас.
Ну, у нас получилось три дня, а непосредственно спасибо фестивалю, это хорошее название, потому что там было на самом деле как-то очень радостно.
Да, потому что там же у нас были и музыканты, там у нас группа Веретенцы выступала перед гостями на закрытии торжественном.
Да, Яна Меликаева. Это тоже такая очень хорошая да. наша сестра милосердия, профессиональная оперная певица.
Очень, да. Да. Но, ну да, там как-то все это было очень объединено. Это не только был съезд сестер, где они обменивались опытом, знакомились, вырабатывали какой-то единый, да, еще устав да, всех сестричеств.
Потому что это сейчас только все формируется, и надо сказать, что. Ну, вот, наверное, наш исторический регион, и Крым как раз является сейчас такой точкой роста для сестричества, и мы знаем, что сестричеств много по всей России, и они организованы были, многие из них были организованы в 90-х годах, но сейчас вот из этих регионов, которые переживают сложные времена, там как раз идет основная такая сила, энергия для создания, возрождения, активизации такого института сестричества по всей России. И поэтому очень важно было там все это обсудить.
Я хочу Юлю спросить, насколько я знаю, ты имеешь непосредственное отношение вообще к обнаружению феномена сестер милосердия в Крыму. То есть они там были, но как-то очень работали, как-то ну, себя не особо демонстрировали, да, то есть и когда они захотели стать полноценным сестричеством, вы помогали им там чуть ли не платы отправляли, да, для посвящения.
Да, была такая история с главной сестрой по Крыму и Севастополь Настей Безяковой. Зякина познакомил Алексей Юрьевич. Когда они готовились к первому посвящению, очень сильно волновались, переживали, не знали, как, что делать. У нас же на тот момент прошло посвящение, мы до этого там
у
ездили.
Нас это в Переславле-Залесском.
У нас тогда в Переславле-Залесском, до этого мы консультировались, ездили тоже в разные сестричества, и в Свято-Димитровском были, очень много собирали, скажем так, материалы, и тоже сами волновались, когда проходило наше посвящение. И уже некоторый такой отработанный, скажем так, алгоритм мы передали крымским сестрам милосердия, это и текст обета, и сам даже дизайн обета, отправляли книги, действительно помогали с платами, то есть максимально все, что могли помочь, и постарались сделать, и очень, конечно, здорово было еще то, что это была не какая-то вот только наша помощь, это была целая цепочка людей, которые нам помогали, и мы перед программой вспоминали Андрея Таныгина, да, даже он
вот.
Успел поучаствовать.
Я хотела спросить,
в передаче,
да.
То есть это была такая цепочка добрых рук.
Андрей Таныгин – это удивительный человек в Крыму, в Севастополе, который много лет помогает бездомным. Он создал Андреевский дом милосердия, но не в свою честь, а в честь Андрея Первозванного, который ну, непосредственно такой, можно, если сказать, тогда духовник Крыма вообще, исторический такой, духовный покровитель Крыма. И расскажи, как через Андрея вообще обнаружились сестры там.
Ну, слушайте, на самом деле здесь немножко...
Не совсем так, да?
Не совсем так,
ну,
да.
Ладно.
Позвольте да, сказать, для нас было удивлением, когда мы, по-моему, в 22-м или 23-м году приехали вместе с Владыкой Пантелеймоном в Севастополь, и нас встречал Павел Юрьевич Буца, это вот уполномоченный по правам человека, и человек, который, на самом деле, очень много сделал для того, чтобы обнаружить сестер милосердия в Севастополе.
Ну, то есть там-то они были.
Что вот у нас
но,
было...
У нас это
было,
не было какого-то
у нас вот было ожидание, что они там были.
Так.
Вот. Но когда мы приехали, мы их там не нашли. Вот, мы их там не нашли, и мы внимательно смотрели, мы встречались там с Благочином Севастополя, отцом Сергием, другими священниками, вот, побывали в госпитале ВМФ, и Павел Юрьевич Буцай, который я уже вспомнил, на тот момент не знал, чтобы в Севастополе было сестричество. И для меня это было большим удивлением, потому что мы все знаем, что все-таки Крым – это такая родина. Ну, родина – место такое знаковое для русского сестричества. И ничего не слышали про сестричество, чтобы в других городах были Крыма. Было удивление. При этом необходимость такого служения сестринского была очевидна, потому что госпитали Севастополя, Симферополя и других городов, они, конечно, сейчас испытывают нагрузку, связанную с боевыми действиями. И через несколько месяцев мне присылает Павел Юрьевич фотографию двух сестер милосердия.
А, вот, точно.
Очень да. симпатичных.
В платах,
Анастасию и Алену. Вот. И они говорят, что я нашел там на северной части Севастополя сестричество в честь иконы Божией Матери Троицы. Вот. Но они очень хотят вот именно стать таким сестричеством, который ухаживает за больными, именно, который занимается медицинским помощью.
Больничным
и прочее,
да,
потому что сейчас они... Их немного, вот они знают про больницу. Более того, вот это одна из этих... Нет, две вот эти девушки, они уже прошли обучение в учебном центре больницы Тетя Алексея. И Настя, и Алена. И долго не откладывал, Павел Юрьевич говорит, приезжайте, Алексей Юрьевич, надо здесь разбираться. И вот мы встретились в этом храме, храм Вознесения, где как раз вот духовник, уже тогда имеющий сестричество в Севастополе, отец Борис, он сейчас является духовником всего крымского сестричества. Мы впервые встретились с этими двумя сестрами и подготовились уже к тому, чтобы организовать учебный центр. Нам сначала это было прямо в храме, ну, не в храме, а в их приходском таком помещении. Потом нам предоставило помещение, за что мы благодарим матушку Елизавету Марфу Мариинскую обитель, да, настоятельницу нашей игуменью. И учебный класс сейчас уже в Севастополе действует в скиту Марфы Мариинской обители. И вот с этого все началось. И, по большому счету, сестричество крымское началось с этого. Потом Владык Тихон благословил уже масштабироваться. И то, что я говорил про учебные классы. А то, что говорит Юлия Павловна, да, это происходило на этапе уже такой поддержки сестричества, потому что вообще такую роль больница несет, да. Не только мы обучаем, мы помогаем организовать такую патронажную добровольческую службу, которые приходят с профессионально обученными в нашем учебном центре добровольцами, приходят и помогают в больницах и госпиталях, да, наших населенных пунктов, городов. И ну, для того, чтобы кроме обучения, кроме тех навыков, которые они получили во время обучения, им нужна поддержка. Они должны какой-то материально-техническими обладать возможностями. Это значит, уходные всякие средства, да, это, простите, нельзя говорить, подгузники, это пеленки, это специальные тележечки уходных сестер, которых мы как раз обучаем, чтобы они были. Мы стараемся помочь организовать и договориться с учебным заведением, объяснить, что это профессиональные добровольцы, которые вам будут помогать, потому что не всегда, сейчас уже с этим проще, особенно поначалу, не всегда это нужно было объяснять, потому что главные врачи, начальники
госпиталя... Да, чтобы пускали...
Да, чтобы они пускали. Сейчас уже про это гораздо больше людей знают, и нам сильно проще. Но я помню, как мы открыли учебный класс, позвали средства массовой информации крымские и севастопольские, приехали и пошли к начальнику госпиталя замечательному, который сейчас мы дружим и очень благодарны. И заходим к нему в кабинет с Анастасией и с отцом Борисом. А у него телевизор работает в этот момент. О, говорит, у вас, говорит, и здесь показывают, и здесь.
А по телевизору вас показывают, да?
Вот. И, конечно, было проще после этого.
Влияние масс-медиа.
Да, это очень важно, поэтому мы здесь.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Алексеем Юрьевичем Заровым, директором и главным врачом церковной больницы Святителя Алексея, и Юлией Товстой, главной сестрой сестричества милосердия Переславской епархии и руководителем филиала Святителя Луки больницы Святителя Алексея. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Ларсен. Юля, расскажите, как вы стали сестрой милосердия?
Очень сложный для меня вопрос, потому что, наверное, ну, скажем так, я не планировала, я я не знаю, есть люди, которые прям вот так думают, вот я завтра стану сестрой милосердия. Так получилось, что какое-то такое не очень продолжительное время на Волгограде, когда к нам в храм...
Вы родом?
Я родом с Сумской области, с Украины, но много лет прожила в Волгограде. И когда к нам в Волгоград пришел владыка Феоктист, настоятелем храма Сергия Радонежского, куда я ходила, он как такой был деятельный, и он нас всех в такой оборот в приходской добра...
Всем дело нашел.
Да, нашел всем дело, организовалась такая служба помощи при храме быть нужным, и началась помощь это бездомным, помощь многодетным, ну, в общем, приходу, и оставаться в стране там было вообще просто невозможно. Конечно, мы сразу попали в этот вихрь доброделания, сами того не замечая, как это случилось, и это настолько плотно вошло в мою личную жизнь, да, что я уже не разделяла, то есть у меня там до работы куда-то все время шла, во время работы, после работы, все праздники. И когда владыку перевели, а его перевели в Переславль-Залесский, для нас, для прихожан...
Перевели, в смысле, он стал архиереем, и в Переславле его отправили.
Он стал епископом Переславским и Угличским.
Ну, для нас он всегда был таким недолгим остальным храмом, потому что у нас там чуть больше, кажется, полгода пробыл, но за это короткое время он сумел очень много сделать таких добрых дел и очень крепко объединить приход. И когда он приехал, для нас это была такая трагедия, скажем так, да, нам казалось, что жизнь закончилась. Вот. Но, конечно, добрые дела оставались, продолжалось... деятельность приходского сообщества быть нужным. И вот эта вот какая-то уже потребность помогать и реально быть нужным, она настолько плотно вошла в жизнь, что без этого это не представлялось.
Пришел в Залесский.
Да, и вот так как Алексей Юрьевич знаком с владыком Феоктистом...
Вихрь милосердия умножился.
Да, сегодня унес Переслав Залесский. На тот момент как раз мы тоже познакомились с владыкой Феоктистом, и он предложил нам участвовать в восстановлении земской больницы, в которой с 1910 по 1917 годы служил главным врачом Валентин Феликсович Ясинецкий Война, как он себя правильно подписывал в документах. У нас есть такой документ.
Будущий владыка Лука.
Да, и, соответственно, мы с этим столкнулись, что вот вам корпуса, ну, надо сказать, такие, в общем-то, некоторые совсем разрушенные, некоторые полуразрушенные, вот, ну, надо что-то делать, и на тот момент сразу у нас средств не было, было благословение святейшего этим заниматься, но мы осознали, что можем сейчас делать в первую очередь, собирать людей, и стали учить людей, вот, ну, и как он очень скоро подоспела Юлия Павловна.
Это ваша сторона рассказа, а все-таки мне кажется, Юлия Павловна сама может тут тоже рассказать эту историю, да.
Приоткрыть, как началось обучение с разрешения Алексея Юрьевича в Переславль-Залесском и учебного центра больницы Алексея. Ну, действительно, с приездом владыки моя работа, я на тот момент работала в банковской сфере.
И вы опять в Волгоград возвращаетесь?
А?
Вы уже в Переславль же переехали.
Я же переехала, да.
Ну, подождите, про банковскую сферу это важно. Все-таки от банковской сферы отказаться, уехать.
Бывшая модель.
Такой стабильной работы.
Да, было очень страшно, я честно скажу, потому что, ну, скажем так, я никогда не работала в церковных организациях, все здесь в сельских организациях, и да, было страшно, тем более это другой город, и если вначале я из Волгограда переехала в Москву, то вот из Москвы переезжать в Переславль-Залесском, ну, я честно скажу, было достаточно странное предложение, как мне показалось, да, еще и в церковную организацию переходить. Моя родня вначале подумали, что, ну, со мной что-то очень нехорошее случилось, и очень переживали, пытались меня спасти, отговорить.
Все, что ты в секту попала.
Да-да-да. Но как-то вот Господь милостив, потому что я особо ничего не делала, и они потом очень резко поменяли свое мнение и, наоборот, стали мне поддерживать, помогать. То есть у меня была очень хорошая поддержка, сказали, ну, давай, дочь, если ты решила... Вот все, что мы тебе можем, мы тебе поможем.
А это можно было... уточнить, вот вы из Волгограда в Москву переехали, вы тоже в банковской сфере
да,
начали
да,
работать?
Да, да, я работала в банке в Москве на Садовнической набережной.
Неплохо.
Слушай, подожди, а вот мне интересно, они мне не изменили, может быть, они просто съездили в Переславль и после этого изменили? Потому что, мне кажется, приехав в Переславль, оттуда вообще невозможно уехать, не влюбиться в этот город невозможно.
Ну ладно, не переоценивай.
Я даже на этот вопрос знаю ответ. Переславль-Залесском, мои родители оказались только на этих выходных впервые.
А, да ладно,
серьезно? Я уехала из дома, и вот они
тогда
только
что их сподвигло
в эти выходные.
Изменить мнение?
Знаете, мне вот здесь такое ощущение, что, наверное...
Владыка помолился.
Вот, да, знаете, по молитвам Владыки, но есть еще такая история, что в тот момент, когда я переезжала, Владыка был в Волгограде проездом, и я вот вместе с Владыкой плавно переместилась, и как-то, видно, родители поняли, что, наверное, вот поверили, наверное, в волю Божию, скорее всего, хоть и не очень воцерковленные люди, но как-то доверились. И поэтому... Вот этот переезд, он, конечно, очень сильно повлиял, и на меня в том числе я поняла, что, ну, нужно выбирать. То есть, скажем так, наверное, на двух стульях я уже не могла усидеть, работать в банке и разрываться, потому что я очень часто тоже ездила в Переславль-Залесский, и надо было просто решить. И в один прекрасный момент, да, я написала заявление об увольнении и за две недели переехала в Переславль-Залесский.
А можно уточнить, вот как отнеслись коллеги по банковской сфере? Вот вы приходите туда, вот у вас там доклад, там, не будем говорить, там, сколько нулей, там, да, специально, чтобы людей не шокировать, да, вы приходите вот и говорите, дорогие друзья, я поехала вот за вот служить Богу, да, а как вот они реагировали, мне интересно?
Еще могу добавить, что сразу переезжала, так как не было жилья, то в монастыре меня приняли, сказали, вы там женский монастырь, вы переезжайте у нас, пока поживете, пока найдете жилье. И там полтора года я
осталась. Фактически в никуда.
Да, то есть практически в монастырь по факту.
Нет, на самом деле, перед тем, как мы там организовали филиал, ну, нет, он уже был организован, наверное, но какое-то время Юлия Павловна восстанавливала, участвовала в нашем общем деле, работая в монастыре.
Как трудница, как бы, получается, да?
Ну, практически, да. А потом она перешла в больницу, в филиал, потом она захотела уйти в этот момент. В этот день.
Куда? Немножко события.
Ну, что-то там... Вот, ну,
устала?
Тяжело, устала. Вот, и...
Но вы не отпустили.
Не, не я, святитель Лука не отпустил. Она вышла через дорогу, и ее сбила машина.
Вы что, серьезно?
Да. Прямо напротив филиала. Вот, а в этот момент, ну, буквально, там, ее отвезли в больницу центрального района Переславского.
То есть после того, как она сказала о том, что хочет уйти?
Если можно, немножко тогда все-таки поподробнее, Алексей Ильич.
Подробнее, да,
я помню, когда это
вы
было,
историю,
потому что... 12 февраля мы ехали с Алексеевичем из Ярославля и ехали с конференции с Ярославского государственного университета, и Алексеевич тогда привозил туда ковчег с мощами святителя Луки Крымского. И когда мы возвращались, я набралась смелости и сказала: Алексеевич, ну, все-таки такая ответственная должность руководителя, и вот, ну, очень сложно. Может быть, вы найдете другого себе руководителя, а я там где-то там, ну, буду помогать. Алексеевич так немножко подустал, наверное, и он так посмотрел на меня так, с таким очень достаточно добрым прям настроем, сказал: Юлия Павловна, ну, вы лучше святитель Луке скажите, ну, что я-то? Вот у вас же есть другой начальник, святитель Лука, главврач этой больницы. Не я, я так сразу, как будто бы не я.
Делегировал, что называется.
Я на тот момент... Я растерялась, думаю, ну, что тут скажешь, и как бы все. А через два дня, 14 февраля, шла совсеночная, и это Сретение Господне, да, а для святителя Луки очень важный был этот праздник, он в этот день на Сретение, у него была хиротония иерейская, и он всегда говорил, что для него встреча с Богом особенная, действительно праздник, потому что он стал священником в этот праздник. И я переходила действительно дорогу рядом с нашей больницей, то есть храм и больница рядом, где была служба. И действительно, меня сбивает автомобиль. А у меня были такие мысли, что, ну, если ничего здесь, ну, вот, найдёт Алексеевич новый руководитель, я перейду в Волгоград. Ну, буду также там при храме помогать. И когда меня сбивает машина, водитель остановился, я на какое-то время потеряла сознание, когда я пришла в себя, он как бы все, там, он все время повторил: я вас не видел, то есть он очень испугался. Вот, и, ну, как бы тут есть такой маленький момент, что эта машина была из Волгограда. И когда нас оформляли гаишники, они говорят: вы не могли где-то встретиться в другом месте, Ярославского, Переславль-Залесский. Пешеходный переход.
То есть
пешеходный переход, да-да-да, и паспорт волгоградский. Говорит, что это у вас, ну, как вас занесло? Вот, в этот момент позвонили отцу Андрею, нашему духовнику, вот в храме, у которого я была, и он, ну, как бы...
Духовнику
сестричества милосердия, да. Он говорит: я не знала, что делать, пришел ты вся в крови, ничего не понятно. И говорит, я позвонил двум людям, Алексею Юрьевичу Зарову и моему духовнику, владыке Феоктисту. Ну, он так с юмором говорит: если с ними упокоит, это к владыке, если полетит, то это в больницу святителя Алексея. Вот. И расскажу, как я это видела. Да, приехала скорая помощь нашей Переславской санаторно-курортной больницы, меня туда погрузили. Начинаю там, ну, как в приёмном покое, как обычно, когда там немножко суета, и вдруг я слышу такую фразу: «Выкатывайте, выкатывайте». Я, ну, я периодически теряла сознание, и тут я не помню, я куда выкатывать, я как бы, ну, больная вообще-то, как бы, что, что вообще происходит? И тут открывается дверь, и меня реально выкатывают в февраль-то вообще-то, как бы, да, на улицу, прям на... Я смотрю, стоит скорая помощь, больница тети Алексея, водитель Игорь, там, ну, фельдшера, которых я знаю. Я такая думаю, так, не может быть. Ну, столько времени с Москвы не доехать, ну, то есть физически не доехать. Я ничего не понимаю, смотрю на водителя, и главное, знаете, они между собой все разговаривают, как бы на меня вообще ноль внимания. Я что-то там грузить, что-то там, я думаю, что вообще? И я смотрю на водителя, на Игоря, я говорю, Игорь, а ты что здесь делаешь? Ну, я понимаю, что это сотрудник московской больницы. А он такой немножко такой брутальный, такой, что, что, за тобой приехал? Я думаю, да как?
У нас просто машина была в этот момент
неподалеку.
В Шуе. И она выехала, уже был вечер, и мы узнали, что такая проблема. Но она была, по-моему, ехала, по-моему,
да? Да, да,
да. А мы, нам как раз на тот момент передали ковчег с
мощами святой Луки. Мы ехали.
Вот, и мы их отправили на один день наш шуйский филиал в Шую, их выставили в собор.
То есть за тобой святитель Лука приехал.
И машина возвращалась с ковчегом святителя Луки.
С пустым местом для пациента.
Ну, соответственно, надо было сделать там, ну, относительно небольшой как бы, поворот, чтобы приехать в Переславль и забрать из переводного отделения.
В 30 километрах они были, когда позвонил Алексей Юрьевич.
Да. Владимир Познер сказал бы, что это просто совпадение. Слушайте, а вообще с этим ковчегом вашим, я сейчас вспомнила историю, можно я расскажу? Она не совсем, может быть, про, ну, про, непосредственно про историю сестричеств, но просто этот ковчег был в Донецке, в Донбассе, когда мы снимали там наш проект «Православный щит Донбасса», и мы как раз снимали филиал вот этот передвижной госпиталь, медицинский центр больницы святителя Алексея в Мариуполе. А продолжение этой истории я вам расскажу после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Алексеем Юрьевичем Заровым, директором, главным врачом больницы святителя Алексея, и Юлией Товстой, главной сестрой Переславского сестричества милосердия и руководителем филиала святителя Луки больницы святителя Алексея в Переславле-Залесском. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Ларсен, я хотела рассказать историю. Так вот, мы снимаем в Мариуполе, значит, филиал больницы святителя Алексея, как он-то помогает жителям освобожденного города. И нам рассказывают две, ну, я даже не знаю, они, наверное, не сестры, просто работники этого медицинского центра рассказывают такую историю. В общем, пришел один из их сотрудников с очень сильно рассеченной рукой. Прям серьезная рана. Там что-то пилил и попал себе пилой по кости. А в этот момент все врачи разъехались по разным каким-то своим служением, и в этот момент на территории, значит, центра, ну, там, девушка, которая это все там администрирует, и врач-нефролог, она не хирург. Но у них есть швейный набор хирургический. Как это называется? Ну, не швейный, как это называется? Извините.
Для первичной хирургической обработки,
вот,
для ПХО.
Да, да. И, в общем, и они такие, что делать, что делать? Там прям надо срочно зашивать, кровь хлещет, что же делать? И они такие... Ну, одна спрашивает, это Алена, Лена Малиновская как раз была, она спрашивает врача, она говорит, ты можешь его зашить? Она говорит, да я последний раз в институте это делала, я же нефролог, я вообще не по этой части. Она говорит, ну, делала же когда-нибудь, ну, делала, давай молиться святителю Луке, ну, давай. И они стали молиться святителю Луке и одновременно штопать этого дядьку. И, в общем, через два дня Алексей Юрьевич приехал...
В тот же день, по-моему. Или, не,
и могу или через день.
Да, ну,
или в тот же день, да.
Мне кажется, тот же день приехали.
Может быть. Алексей Юрьевич приехал с мощами святителя Луки. И, ну, надо ли говорить, что... Ну, то есть, а он приехал и сказал, а вот у нас здесь ковчег, и они такие просто обалдевшие, потому что они его ему только что взывали, и тут он к ним приехал, и надо ли говорить, что
врач,
великолепно заштопал ему руку.
Один из лучших, между прочим, вот специалистов в своей области, там нефрология, она занимается как раз патологией почек у беременных, и вообще ведущий из один из ведущих специалистов
в России. Ну, как оказалось, неплохой хирург.
Замечательный человек, наш доброволец, врач. И она вот столкнулась с этим очень... трогательная была история. Да, и для нее было такое утешение, когда к ней приехал Тилюка.
Мне кажется, Юля все-таки не дорассказала концовку. Алексей Юрьевич как-то все время дополняет. Кажется, концовка была такая, что вы для себя
поняли... Ну, все было понятно, что никуда ты не денешься с подводной лодки.
Когда я 15-го... То есть меня забрала эта скорая, действительно, после фразы, когда мне там погрузить надо было в скорую, сказали, несите мощи, мощи. И я так про себя думаю, какие мощи. И когда я веду этот ковчег...
Ты думала, они о тебе?
Я вообще не... Да, Татьяна, я примерно думаю, что... Знаете, в моем состоянии, когда у меня четвертая мозговая травма была закрыта, сотрясение мозга средней тяжести, да, то есть это прям... Я плохо тогда понимала, но вот эта фраза «несите мощи», да, сработала. И мы ехали в больницу святителя Алексея, то есть стоял рядом ковчег с мощами святителя Луки Крымского. И 15 числа я уже проснулась в больнице святителя Алексея, и первое, вот, наверное, как я стала сестрой милосердия, в том числе, ну, это уже было после, но первое, кого я увидела в палате утром, ко мне подошла сестра милосердия, наклонилась и так тихо сказала, вы причащаться сегодня будете в Сретене? Я говорю, а я такая, а что можно? Ну, то есть я до этого в больницах-то лежала, но то, что вот такая есть возможность, она говорит, да-да, сейчас я к вам позову батюшку. И вот на Сретене в больнице святителя Алексея причастилась на праздник.
Поэтому если очень... что-то болит, пожалуйста, обращайтесь в больницу святителя Алексея.
Да, я как пациентка этой больницы действительно очень благодарна. Это был чудесный опыт, потому что еще как раз вот пока я лежала, несколько дней я не могла вставать, и вот все, что, чего мы обучаем сестер милосердия, всему уходу, мне мыли голову лежа, потому что ну, я долго лежала на земле, и у меня вся голова была в грязи, в крови, то есть вот часть была зашита, ну, вот у меня остались там следы и от шва. Но очень хорошо зашили в больнице святителя Алексея. Спасибо большое.
Незаметно.
Незаметно,
вот.
Да.
Ну вот видите, это так и скрытая реклама, да?
Вот.
Да, и вот от помощи в уходе, там, мне перелом, у меня был гипс, то есть мне подкладывали подушечки, как удобно, там, позиционировали, то есть вот все то, что по уходу, все, чем обучаем, пришли сестрички, тем более все знакомые, уже такие родные, и вот я ощущала себя вообще просто какой-то королевский уход, я поняла, насколько он важен, и вот в Переславле у нас прошло 17 курсов обучения в городе, где 30 тысяч населения, это тоже, я думаю, будет просто чудесный какой-то такой опыт именно по молитвам в Сеть Луке, потому что Переславль стал абсолютно не запланировано каким-то центром притяжения для сестричества, куда приезжают сестричества из разных регионов. Мы обучали Мурманск, к нам очень много гостей, и не только Мурманск, очень многие другие регионы. И...
У нас есть такой опыт, одна из частей поддержки сестричества, которую вот больница святителя Алексея реализует, это очень важная часть, это стажировки. Задумывали, начинали для сестер как раз с Донбасса, потому что ну, им очень хочется с ними поделиться с тем, что у нас здесь есть, и Москву показать, и наш таки, опыт московской благотворительности, и Свято-Дмитровское училище сестёр милосердия, Марфо-Мариинскую обитель. Их, конечно, точно мотивируют. И в программу в самом начале мы включили посещение Переславля-Залесского. И понятно, что вот то, что сейчас происходит, то, что Переславль-Залесский, сестричество и филиал стали таким центром, одним из главных центров, с которым сейчас многие берут пример сестричества, конечно, это происходит по молитвам святителя Луки.
А Волгограды теперь я же в отпуск.
Ну и хорошо.
Больше пока...
А мужик теперь стал прихожанином храма и молится о твоем здравии.
У меня такой вопрос. Часто бывает так, что Господь нас посещает, причем так вот... Посещает по-разному, в зависимости во многом от степени нашего готовности воспринять его знаки такие, да. И иногда бывает так, что человек понимает, что что-то такое необычное произошло, что что-то вот тут не совсем стандартное, да. Но иногда бывает, знаете, как будто предпочитает этого не замечать. Ну, грубо говоря так, суета или что-то, как будто вот этот знак прошел мимо. Вы вот после того, как вот это произошло все, у вас не было никаких сомнений, у вас сразу же вы все сразу на второй день пошли в сестры милосердия, или у вас еще какое-то было принятие, рефлексия, вот этот момент, можете рассказать про это?
Ну вот как раз на посвящении сестры милосердия я еще была, еще не сошли швы, у меня еще рука в ортезе была переломанная, но обед я давала абсолютно сознательно. Вот, да, на самом деле это очень сильно повлияло, потому что у меня было такое время, когда я сама обращалась в молитву к святителю Луке. Сегодня мы вспоминали, кто когда был в Крыму. И вот я в Крыму была в 2016 году, когда я болела очень серьезно. И на один, ну, была такая просто чудесная возможность, очень тяжелый для меня момент, когда я уже не видела выхода, то есть у меня не было надежды, что я выздоровлю. Вот последняя надежда была, то есть я была церковленным человеком, это поехать к мощам святителя Луке. И когда в 2016 году была в Крыму,
я очень просила стеть луки, ну, я, наверное, даже не исцеление, просто просила как-то помощи, вот чтобы... Вот,
у вас
вот,
был рак, да?
Да, да, у меня была онкология, и... Не могу сказать, что прям, знаете, я отошла от мощей и что-то там супер почувствовала, но какое-то такое...
Утешение.
Утешение, да, очень правильное слово, такой покой я тогда испытала. И вернувшись тогда в Волгоград, я поняла, что, наверное, вот, вот эту помощь я стала ощущать во многих вещах, и ну, даже так этот владыка, духовник пошутил, что, наверное, для вас нет другого святого, как святитель Луки, Лука Крымский. И вот потом больница Луки, сестричество святитель Луки, все как-то вот сошло мощь воедино. Луки. Да, мощь святитель Луки. Вот, и то, что я сама прошла курсы по уходу, сейчас я учусь в медицинском колледже на сестринском деле, вот сегодня пропускаю занятия.
Ну, положительный пессимист.
Да. Да, и все как-то сложилось то, что действительно помощь людям очень нужна. Я это прошла на своем опыте как онкопациент. Я прошла это на том опыте, на опыте своих близких, родных. И вот на том уже опыте еще есть у меня очень хорошее сравнение пациента больницы Тити Алексея. То есть это качественно совершенно разные отношения к людям. И это очень важно, действительно, то, что это православная больница. И поэтому, вступая в ряды сестер милосердия, я понимала, что это, наверное, единственное, если какие-то где-то сомнения в жизни были, когда ты решение принимаешь, да, там было страшно переезжать, то это, наверное, единственное решение, которое я принимала так вот, ну, с благодарностью Богу за такую возможность Ему служить. То есть вот осознание, что Господь для нас делает абсолютно все и все действительно от Него, и захотелось стать вот этим инструментом в его руках. Потому что вот святитель Лука, который для нас является примером, вот наш филиал, очень много мы проводим экскурсии, рассказываем о его житие. Ведь он из художников-хирурги как стал, да? Он прочитал Евангелие на выпуске в гимназии, и он прочитал
понял,
фразу...
Понял, что живописью так уж не послужишь, да?
Да, жатвы много, а делателей мало. И он сам сказал, я часто читал это, ну, эти строки, но вот именно в какой-то в этот момент он очень остро почувствовал, и он говорит, я воскликнул, Господи, как же так, у Тебя нету делателей, и я решил им стать.
Вот... Это программа «Делатель» на радио.
И вот, наверное, вот это вот осознание тоже произошло, наверное, вот этот момент сильного сомнения, когда я говорю, Люси Юрьевич, может быть, там кто-то другой, вот, да, ДТП, все события, которые... И опять мне второй раз святитель Лука, можно сказать, практически спас жизнь. Я понимаю, что, наверное, третий раз не стоит экспериментировать, а нужно благодарить и отдавать.
Ну, вообще,
да,
это
мы, так,
знаешь, так хорошо ты сказала, может, Господи, может быть, кто-то другой. Мне сразу вспомнилась история Ионы пророка, который тоже пытался как бы избежать.
Сопротивляться. По-своему
как-то. Ответ на твой вопрос, Василий, иногда можно досопротивляться вообще.
Алексей Юрьевич, а вот хотел я у вас спросить. Вот Юля рассказала свою историю, как в ее жизни появилось сестричество, милосердие, тема сестринского служения. У вас тоже особая личная история, как появилась в вашей жизни тема сестринского служения и как сестры милосердия вошли в вашу жизнь. Можете рассказать?
Ну, вы знаете, когда они вошли, я не понял, что это была сестра милосердия, потому что первая сестра милосердия, с которой я познакомился, это в итоге оказалась моя жена в 96-м году, когда я пришел студентом работать в Первой городской больнице, реанимация, и познакомился там со своей будущей женой Катей, которая тогда закончила Свято-Димитровское училище сестер милосердия и пришла тоже работать туда медицинской сестрой. Она, на самом деле, интересный человек, она из... пришла вот, в медицинский, скажем так, в училище сестер милосердия и в такое служение после ГИТИСа. Вот,
не самая стандартная история.
То есть, причем как бы она на пятом курсе ушла из ГИТИСа.
С актерского?
Нет, продюсерского.
Не закончив сознательно.
Да, там какая-то практика, она на нее пошла по благословению духовника, у нее был духовник, архиепископ Алексей Фролов. И вот они приняли такое решение. Это тоже очень, с точки зрения такой человеческой, сомнительное, не закончить вуз, когда ты уже его закончил. И, ну, тоже в этом был промысел, потому что пришли разбираться родители, безусловно, с духовником.
И воцерковились.
И воцерковились. Мама воцерковилась, да, а папа больше вопросов не задавал. Вот, ну, Настя такой как бы в семье, там, связанной с шоу-бизнесом и прочее, вот она стала таким человеком. И пришла, поэтому он, теперь уже есть фотографии, где их выпуск, и она в облачении сестры милосердия, поэтому ну, самый единственный правильный ответ, когда я впервые познакомился с сестрой милосердия, это вот своя Катя, которая была сестрой милосердия.
Но она еще, когда познакомилась-то, не была еще сестрой?
Ну, как, ну здесь вообще, это, то есть она была выпускницей училища Света Димитровского. Вот. Здесь это отдельная история, про нее можно много говорить. Сейчас достаточно актуально Света Димитровское училище. Мы сейчас пытаемся как-то вернуть его, скажем так, на те рельсы, на которые это училище организовывалось при создании, да, то есть когда именно первые пришли туда люди обучаться, это, конечно, были люди такие вот, но...
Подвижники.
Подвижники, да, и до сих пор они, слава богу, с нами, и они стали такой основой для сестричества Свято-Димитровского, для такого нашего коллектива больницы святителя Алексея. И тогда вот Катя, человек, который сделал осознанный выбор, уйдя из там, фактически жизни продюсерской, у меня папа там известный очень продюсер советский, и придя как бы, уйдя из ИТИСа, она, конечно, служить пришла, поэтому она сестра милосердия.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Алексеем Юрьевичем Заровым, директором и главным врачом церковной больницы святителя Алексея, и Юлией Товстой, директором филиала святителя Луки больницы святителя Алексея в Переславле-Залесском и главной сестрой сестричества милосердия в Переславской епархии. Алексей Юрьевич, вот история про то, что Екатерина, ваша будущая тогда еще жена, получается, вы познакомились в медицинском...
По-моему, в больнице. В реанимации хирургии первой городской больницы.
Первой городской больницы.
Очень романтичное место. Ну,
да, очень романтичное. Самое это такое, да, для медицинского...
Архитектор Бовая. Вот, да. Московский классицизм, из наших окон колонны, вот, все было достаточно высокие потолки.
Нескучный сад под
боком. Нескучный сад,
да-да-да.
Реанимация.
И вы тогда уже понимали, что все, вам судьба, все как бы дальше с сестрой милосердия жить вместе.
Нет, я тогда, конечно, супругу воспринимал как супругу, вот, потом она, в общем-то, реализовалась как мать, мама, родила 5 детей. Вот, но потом, к сожалению, заболела и скончалась, и вот моя жизнь с ней, в общем-то, плавно перетекла в мою работу, ну, именно уже как, скажем так, руководитель, как администратор больницы. И работа началась фактически с посещения больницы нашим руководителем попечительского совета нашей больницы, нашим предстоятелем, святейшим патриархом Кириллом, когда он 7 января 2017 года, я в 16 году стал главным врачом, а 7 января к нам приезжает святейший патриарх. Мы только открыли паллиативное отделение, это вызвало такой большой интерес у святейшего и желание побывать в паллиативном отделении, посмотреть, как оно работает, пообщаться с пациентами на Рождество. И святейший нам, совершенно неожиданно для нас, обращаясь к сотрудникам, выдает такое благословение. Мы были вообще далеки от этого, что больница должна стать одним из центров по подготовке специалистов по паллиативной помощи, по уходу не только Москвы, но и со всех регионов России. И это было благословение, повторюсь, неожиданное, но мы через какое-то время достаточно быстро, ну, сразу приступили к реализации. То есть нужно было все это осознать, получить лицензию. Но у нас очень были хорошие...
Лицензию на учебную деятельность.
На образовательную деятельность, да. То есть мы получили ее уже в 2018 году. И были очень хорошие у нас для этого фундамент, потому что у нас... Фундамент закладывался уже на тот момент лет 30, да, как раз теми сестрами милосердия, которые первые пришли в Свято-Димитровское сестричество, первые пришли учиться в Свято-Димитровское училище. Вот именно те сестры, которые сделали такие осознанные выборы. Это были люди чаще всего среднего возраста и с высшим образованием, с учеными степенями, да. Вот это, конечно, сестры милосердия. И они на тот момент были опытными преподавателями, которые им получили опыт, в том числе и ухода, и там, паллиативной помощи за рубежом, тогда это было возможно. Поэтому мы просто всех собрали, получили лицензию, получился такой учебный центр. А потом тот учебный центр, который имел такое вот благословение изначально патриарха, вот такую, набрал такие обороты, и сейчас подготовлено более 10 тысяч специалистов по уходу по всей России, и в том числе, как мы говорили, в наших исторических регионах, и даже вот в нашем ближнем зарубежье, в Минске, в Беларуси, в Киргизии, вот буквально там на позапрошлой неделе мы были в Казахстане, там в двух городах уже открыто прошли обучение, открыты учебные классы. Вот такое удивительное. Ну, и тоже как-то не сразу было понимание, что это вот приведет к такому именно возрождению сестричеств по всей России, да, именно профессиональная подготовка. А получилось, что это стало таким как бы фундаментом, краеугольным камнем, да, именно возрождение сестричества, потому что оно происходит через деятельность служения, через уход за... медицинский уход за ранеными, за больными, а это профессиональный вид деятельности, соответственно, требует профессиональной подготовки. То есть это и надо и реально и навыки эти иметь, и знания, но и надо иметь и формальный признак, иметь документ государственного образца, который мы даем, который позволяет работать добровольцами, работать с сестрами милосердия в больницах и госпиталях.
Мы говорили о святителе Луки, о том, как он вообще связан с сестричеством в России, и у меня очень яркое впечатление было от начала, собственно, нашего съезда сестер милосердия в Симферополе.
Тут вот я, это... прошу прощения, можно переживаю?
Давай.
Вернемся к этому съезду, ведь... Нет. После того, чтобы Бежнай был в Крыму, мы на «ты». Ведь, на самом деле, я тоже об этом вспоминал. Не сразу тоже про это догадался, ведь, на самом деле, вспоминаем жизнь святителя Луки. Он был женат, мы помним, да, и он же был женат на сестре Милосердия.
Да, сестре Милосердия.
В русско-японской войне, да, соответственно, они там на Дальнем Востоке познакомились, и мне кажется, это о многом
очень
говорит.
Промыслительно, очень да. Промыслительно, да. Но я просто помню, какое мощнейшее впечатление. Съезд начался с молебна у мощей святителя Луки в Симферополе, и когда вот весь храм заполнен белыми платами, это было просто какое-то невероятное зрелище, пронзительное, трогательное до слез. И, конечно, сестра Милосердия – это человек особого склада и особого характера, честно. Вот как настоятель храма Троицы на Шабовке протоиерей Артемий Владимиров говорит, что православный христианин должен быть солнечным зайчиком, он должен быть солнышком, чтобы ты шел по улице, светился, и все видели, вот идет христианин. И вот это вот прямо про сестру Милосердия, потому что насколько вот разные люди со всех регионов страны приехали разного возраста, с разным образованием, с каким-то разным жизненным опытом, но все такие светлые, такие радостные, столько в них какого-то вот, ну, я не знаю, какой-то открытости, даже детской иногда. Это было что-то невероятное. И они так, было так здорово наблюдать, как они перекрестно опыляются, вот всех там друг с другом обмениваются какими-то. Удивительные вещи, кстати, происходили. Я там познакомилась с замечательной писательницей Аней Сримной, которая написала большую, ну, была одним из авторов большой книги об истории сестричества в России и вообще является человеком, который исследует эту тему. Так мы пока просто шли от поезда до автобуса, она разговорилась с батюшкой из, по-моему, Кемеровской губернии. И он ей рассказал про сестру Милосердия, канонизированную святую, о которой она еще до сих пор не знала, несмотря на то, что она уже 10 лет этой темой занимается. То есть просто вот какие-то жемчужины обнаруживались через какое-то даже такое непосредственное общение, походя даже. Вот и, как бы, вообще человек... И потом еще выяснилось, что ее икона этой святой сестры Милосердия висит в храме, в который она ходит. Ну, то есть тоже, да, Владимир Познер – это случайность. Извините.
Они, по-моему, сейчас учатся на курсах.
Дай бог здоровья Владимиру.
Ну, мы будем надеяться, что
да. Так вот, просто мне... Как вы думаете, вот после этого... Конечно, этот съезд, он сильно воодушевил, вдохновил, мне кажется, как-то вот, ну, зарядил сестер по всей России. А что-то изменится вообще, вот, может быть, формально после этого съезда? Ведь там же был принят устав. Или нет?
Ну,
или разработан?
Мы обсуждаем, мы готовим такие документы, которые будут направлены, соответственно, святейшему патриарху Кириллу правовую службу, то есть для того, чтобы некоторые формальности, связанные как раз с сестричествами, решить, потому что не все вопросы здесь определены у нас. И это нужно делать, мы сейчас к этому готовимся.
Ну, потому что это, как бы в разных регионах как-то по-своему они там все, а тут же можно сделать
прям единый
какой-то
должно быть, да, но должен быть все-таки единый должен быть такой.
Если позволите, я просто тематикой, поскольку сам преподаю историю социальной работы, немножко знаю про это. В истории как раз отличались традиции разных сестричеств. В разных общинах есть, например, там более строгие, там, полумонашеского такого плана, а есть такие более спокойные в этом отношении, да, и в каком-то смысле тут ломать-то тоже не совсем правильно. Здесь, может быть, какие-то общие рамки можно где-то задавать, но чтобы какие-то индивидуальные особенности всегда были, там форма тоже вызывает все время разные мнения.
Когда мы делимся опытом там нашим московским или опытом Переславль-Залесском, мы просто его предлагаем как опыт.
Да.
И вот сейчас мы были буквально там два дня назад, нет, вчера.
Вчера.
Вчера были в Саранске, в Мордовии, там было посвящение сестер милосердия, которые также прошли подготовку в учебном классе нашей больницы в Саранске. Мы рассказали об опыте, который есть в Переславле. Но получилось все равно в Саранске, свой саранский опыт получился. И он замечательный. Вот. И я считаю, что здесь должно быть многообразие.
У меня вопрос такой.
Но все-таки определенные, я согласен с Тут, конечно, я об этом думаю.
Ну, как минимум, должен быть духовник у общины. Это,
конечно, духовник, главная сестра.
То есть какие-то самые базовые правила, конечно. Да,
мы сейчас как раз этим занимаемся. И это была одна из таких важных задач, которая, может быть, не столь была заметна. Вот главное, конечно, это было то, что на что ты обратил внимание, это вот это общение.
Радость общения.
Радость и зарядить друг
друга. Они вообще увидели, как их много, на самом деле, какие они, как разнообразно это вообще, вот этот букет сестер милосердия по всей стране.
Сейчас нас слушает вся страна, и очевидно, что какое-то количество людей, какое-то количество наших слушательниц тоже думают, а почему бы мне вот в эту сторону не начать развиваться? Во-первых, что сделать тем женщинам, которые вот сейчас услышали, и у них появилось желание начать этот путь к сестричеству, милосердия. Это первый вопрос. А второй вопрос, а что делать организаторам социальной деятельности на местах в епархиях, чтобы это все появилось?
Инициировать, да?
Ну, нужно, конечно, безусловно, если мы говорим о прихожанке, да, храма, то узнать, есть ли сестричество в ее городе или в приходе. Епархия. Соответственно, если сестричество есть, то нужно тут обратиться к духовнику сестричества и узнать подробности, да, чем сестричество занимается. Сейчас большинство сестричеств все-таки уже прошли такую профессиональную подготовку, и как раз их основное служение сориентировано на помощь, на уход за больными, за ранеными. Поэтому высокая вероятность, что вы узнаете, что в вашем городе есть сестричество. Если такого нет сестричества, то, наверное, можно...
Его организовать?
Да, ну, помолиться.
Святитель Луки, мы поняли уже, да.
Вот. Святитель Луки, ну, и не только Святитель Луки. Видите, есть и сестры милосердия, которые канонизированы. Вот, всегда можно найти, к кому обратиться. Вот, и, может быть, стать инициатором, но обязательно поговорить с духовником, с священником, потому что все сестричества, которые... Ну, когда вот больница Алексея приходит в епархию для того, чтобы или помочь организовать сестричество, или помочь там придать новую силу уже имеющемуся сестричеству, мы, конечно, начинаем с благословения правящего архиерея. Вот, и это очень важно. И у нас другого опыта, слава богу, нет, но думаю, что если бы был, он был бы отрицательный. Поэтому нужно, безусловно, вот эти две сестры, которые мы вспоминали в Севастополе, да, они оказались, хотели организовать сестричество в Севастополе, и они молились, они этого чаяли, и в какой-то момент это произошло, да, то есть, конечно, нужно поговорить с своим духовником, сказать, что вот есть такой опыт сестричества, поделиться с ним. И я думаю, что найдут единомышленников, и сестрички такие будут организовываться. И, безусловно, у нас есть, значит, телефон нашего учебного центра, с которым можно связаться. Вот, я, позвольте, сейчас его скажу. 8-495-952-32-19 и добавочный 622. Это телефон учебного центра больницы Святителя Алексея для тех, кто хочет... организовать обучение в своей епархии. Плюс 7-495-952-32-19, добавочный 622.
А я хотела сказать, что святую сестру милосердия, о которой я рассказываю, зовут Аполлинария Тупицына. Она мученица, входит в собор святых на Бутовском полигоне пострадавших.
Спасибо большое. Сегодня мы говорили о сестрах милосердия и о том, что сестры милосердия оказывается прямо рядом с нами в прямом переносном смысле слова. Спасибо большое Алексею Юрьевичу Зарову за то, что организует такое замечательное обучение сестер милосердия и является одним из главных таких творцов, содействующих Господу Богу, чтобы действительно возрождалось у нас сейчас сестричество милосердия, это движение. Спасибо, Юлия, за то, что спасибо. Вы слышите нужные сигналы и идете по нужному пути. Эта история у меня, конечно, в сердце глубоко запала. И слава Богу, что сейчас становится все больше сестер милосердия. Слава Богу, что это служение сейчас развивается.
И слава Богу, что Господь отмечает своих овечек иногда, может быть, достаточно жестко, но как в псалме «Потерпи Господа, и вот и укажет тебе путь твой». Это, конечно, потрясающе, когда он так тебя вот берет за шкирочку, за хвостик, да, и подвешивает куда надо.
Это были «Делатели» на Радио Вера. Мы говорили сегодня с Алексеем Юрьевичем Заровым, директором, главным врачом церковной больницы святителя Алексея, и Юлией Товстой, руководителем филиала святителя Луки больницы святителя Алексея в Переславле-Залесском и главной сестрой сестричества Переславской епархии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен. Всего вам доброго.
До свидания.
Всего
спасибо
большое.
До свидания.
«Делатели» на Радио Вера.